Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. А вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Молодой ученый Дмитрий Головин получил 10 суток ареста после селфи на фоне оздоровительного комплекса «Стрела», якобы принадлежащего Алине Кабаевой. Сегодня гражданам Великобритании предстоит решить на референдуме, оставаться ли стране в составе Европейского Союза. В Петербурге сотрудники интернет-издания «Фонтанка.ру», проводившие расследование деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, в последнее время обнаружили за собой слежку. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Туристы, которые выбрали местом отдыха Черноморское побережье России, подвергают себя опасности быть арестованными. Молодой ученый Дмитрий Головин приехал отдыхать в село Дивноморское в Краснодарском крае. Гуляя со своей невестой по пляжу, молодой человек решил сделать селфи с помощью квадрокоптера. К несчастью для молодоженов, на этом пляже располагался оздоровительный комплекс «Стрела», якобы принадлежащий Алине Кабаевой. Как только Дмитрий закончил съемку, его сразу же задержала охрана комплекса и передала полиции. В итоге мужчина судили за неповиновение полиции и приговорили к 10 суткам ареста. Слово моему коллеге Антону Смирнову.
О задержании и суде, и о том, что за секретные объекты располагаются на публичных пляжах, Радио Свобода рассказала невеста Дмитрия, Инга. Инга, расскажите немного о вашей паре. Чем вы занимаетесь с Дмитрием?
Я кандидат химических наук. А Дмитрий, он тоже научный сотрудник, работает в Англии, в университете Ноттингем. Он разрабатывает электрические самолеты, является кандидатом технических наук.
Расскажите, как все было в тот день?
Около 10 часов утра. Это был второй день нашего отдыха. Мы вдвоем пошли погулять на побережье, и поскольку Дмитрий занимается любительской фотосъемкой, у него есть аппаратура, один из таких приборов — квадрокоптер. И он взял с собой его, чтобы поснимать нас и побережье немножко. Такая семейная, можно сказать, фотосъемка. Где-то минут 10 мы поснимали себя и вокруг побережья пролетели. Потом минут через 10 нам надоело, потому что там ничего интересного не было, скучно было. И мы выключили квадрокоптер. Смотрим, бегут охранники. Они нам сказали, неужели вы не знаете, что тут находится секретный объект приграничный, который снимать нельзя. Мы удивились, что рядом с пляжем публично находится секретный объект. Никаких знаков не было, что нельзя снимать. Не обозначено. Забор высокий есть, там за ним какие-то коттеджи, надувные корки всякие. То есть мы как бы не знали, что это военный объект. Это был оздоровительный комплекс «Стрела». Потом, как потом мы узнали.
До этого вы вообще не знали, что это за недвижимость, кому она принадлежит и что там за этим высоким забором?
Мне уже мама потом сказала, что это, возможно, какие-то там объект, принадлежащий Алине Кабаевой, либо самому Путину. Все равно, что это за объект. Главное, что там никаких знаков не висело. Нельзя снимать. И как бы обычные граждане не должны от этого страдать. Вот охранники попросили нас не пройти. Я сказала, ну, если хотите, мы можем проверить, что в записях ничего нет, мы не снимали ничего такого секретного. Или забирайте флешку. Ну, отпустите, оставьте нас в покое. Они сказали, нет, пройдите с нами все равно. Когда мы поднялись наверх, пошли на площадку парковочную, там стояли машины, ходили мимо люди, и были также на этой площадке видеокамеры, которые тоже все снимали. Туда подъехала полицейская машина. Охранники сразу же ушли. Полицейский вышел из машины, не представился. Они взяли у него только квадрокоптер и документы. Они его посадили в машину, все они уехали. Не объяснили причину задержания и воспользовались как бы нашим шоковым состоянием. Просто увезли его и все. Дежурный полицейский сказал, что его обвиняют по статье 9.3 о правильном использовании транспортных средств. Мое личное мнение, что они у нас пытались вымогать взятку. Но поскольку мы люди, первый раз имеющие дело с подобного типа людьми, мы не догадались, что у нас вымогали взятку. Когда мы уже поняли, как бы было поздно, его уже там обвинили и приговорили к суду. Я потом просто прочитала про это вообще Дивноморское отделение полиции. Они занимаются рэкетом палаток, они занимаются тем, что ловят невинных туристов, а потом их обвиняют в чем-то и пытаются вымогать взятку за то, чтобы их отпустили. Их начальник ездит на хаммере вообще, даже нисколько не скрывает. В общем, от их произвола страдает вообще все село Дивноморское. Они могут в любую столовую зайти. У меня сестра работает в доме отдыха. Они спокойно заходят, этот начальник, в столовые, просят, чтобы его покормили бесплатно. Его кормят во всех столовых города. Если вы наберете в интернете начальник полиции село Дивноморское, вы много о нем прекрасных отзывов прочитаете, в кавычках, конечно.
И в итоге Дмитрию дали 10 суток ареста?
В итоге, да, его очень быстро осудили на следующий день. Мы не успели с адвокатом. Когда она пришла, его уже осудили на 10 суток. Потом выяснилось, что было 4 ложных свидетельства в его деле. Двое полицейских дали уже свидетельство, что Дмитрий сопротивлялся, пытался убежать, когда его попросили предъявить документы на квадрокоп. И двое охранников еще дали лжесвидетельство тоже о том же самом.
Вы будете как-то дальше давать ход этому делу?
Уже апелляцию подали, апелляцию как бы отклонили, обвинения не сняли, срок не сократили. Хотим подавать теперь уже вторую апелляцию, но мне, честно говоря, кажется, что это бесполезно, потому что Краснодарский край это просто отдельная страна.
Эколог, участник всероссийского движения «Открытый берег» Сергей Минжерицкий подробно рассказал Радио Свобода об элитных секретных объектах и захватах реликтовых лесов на черноморских курортах России.
В последние годы Черноморское побережье превращается в такой Бермудский треугольник. Значит, с одной стороны, там в массовом порядке исчезают особо ценные природные территории, пляжные территории, реликтовые леса, буквально сотнями гектаров исчезают. Причем исчезают они за заборами элитных дач частных, там, где дворцы потом строят, виллы и так далее. А с другой стороны, люди, которые пытаются эту ситуацию осветить, как-то задать вопросы власти неудобно, они с такой же скоростью исчезают, правда, в другом направлении, в сторону ИВСов, СИЗО, и даже вот некоторые люди умудрились по уголовным статьям заехать в колонии на сроки до 8 лет. Я, например, знаю людей из Геленджикского правозащитного центра, которые вот сели просто на 8 лет именно потому, что задавали вопросы по поводу геленджикских дворцов.
Насколько я понимаю, хозяевами запретных территорий являются серьезные люди. Скажите, вам не угрожают?
Значит, не угрожают. Когда я провел туристический поход мимо резиденции патриарха, который захватил историческую туристическую тропу геленджикскую, это самая знаменитая тропа под названием, значит, Джанхотская, Старая Джанхотская дорога. По результатам этого туристического похода меня, например, посадили. Ну, как еще? Понимаете, в чем проблема? Реально, вот мы владельцев, ну, вот не знаем официально, да, вот все эти вот захваты, они заведены какие-то офшоры, кипрские и прочее. Но поскольку, когда люди пытаются бороться с этим официальным путем, выясняется, что гигантский за этим стоит административный ресурс, да, в виде полиции, в виде судов, которые просто штампуют приговоры, даже не вникая в суть дела. То есть понятно, что те люди, которые захватили эти особо охраняемые ценные территории, да, в том числе курортные леса первой категории, это люди высокопоставленные, это люди чиновники. Ну, имен, естественно, я не знаю, у меня нет документов. Мне, как вы понимаете, не докладывали, когда, например, губернатор Ткачев брал и росчерком пера переводил природные территории из категории Гослесфонда в категории земли поселений. И они уходили под застройку этими дворцами. Мне он не докладывал, кому конкретно он отписывал эти территории незаконно. Поэтому могу только предположить.
Как можно бороться с этими незаконными захватами?
В рамках существующей системы никак. Способ борьбы – это придание этих фактов огласке, чтобы они не проходили под сукном втихую. Понимаете, когда в таких масштабах уходят особо ценные общественные земли, это государственное преступление. Это просто преступление государственного масштаба. Каждый такой факт надо обязательно фиксировать, передавать гласности и собирать такой вот маркировок утраченных нами общественных особо ценных курортных земель. В частности, а вот по Геленджику, например, их особенно большое количество. И, кстати, вот Дмитрий, который оказался такой вот невольной жертвой этой темы, вот он, вот, понимаете, попал под раздачу, совершенно сам того не ожидая. Это уже сложившаяся система. Когда даже попытка, даже намек на то, что человек может приблизиться к этим захваченным землям, они очень строго наказываются. Знаете, вот дать человеку 10 суток ареста, нормальному законопослушному, интеллигентному человеку, который просто запустил квадрокоптер и сделал селфи. Понимаете, мне кажется, это просто за гранью добра и зла уже. То есть человек весь свой отпуск просто просидел в вонючем ИВС. Поэтому только гласность какая-то вот, и фиксация. Потому что, ну, есть надежда, что все-таки когда-то власть у нас сменится в результате прямых и честных выборов. Может, придет новая власть, которая вернется к этой проблеме и решит ее в соответствии с законом.
Как же вся эта риторика про импортозамещение и отдых в России? Ситуация никак не изменилась после этих громких заявлений?
Вы знаете, в чем проблема-то? Власть говорит о развитии внутреннего туризма. Есть русское географическое общество, которое пропагандирует отдых именно в России, в наших заповедных землях и так далее. А с другой стороны, у нас инфраструктура внутреннего туризма просто разгромлена. Я вам могу сказать, что вот я просто знаю немножко эту тему. У нас в Советском Союзе в походы, причем организованные походы, ходило 200 миллионов людей. Это были организованные туристы. Существовал союз по делам туризма и экскурсии при Совмине. И он всю эту гигантскую инфраструктуру поддерживал, содержал, снабжал очень квалифицированными инструкторами. И у нас вот эти 200 миллионов наших внутренних туристов. А сейчас господин Мутко, как нынешний министр спорта, у него спросили: скажите, пожалуйста, сколько у нас внутренних туристов официально? Он сказал: ну, я вам точно не могу сказать, ну, может быть, 1300. Но откуда он взял эту цифру, никто не знает. А реально, понимаете, эта инфраструктура общедоступного отдыха, она на глазах просто разворовывается. Нарезается, как колбаса, да, и разворовывается. Самые ценные в туристическом отношении территории, леса, берега уходят вот, в частную собственность. И мы в итоге получим ситуацию, при которой все наши туристы будут просто сидеть дома. Прокуратура бездействует абсолютно. Роскомнадзор бездействует. Они даже статистику не ведут этих захваченных берегов и прибрежных лесов. О каком внутреннем туризме мы вообще можем говорить? А возвращаясь к ситуации с Дмитрием, вот, понимаете, это следствие вот этой коррупции, этого воровства, именно разворовывания общедоступной туристической инфраструктуры. Вот приехал турист, вот вышел на пляж, вот запустил квадрокоптер и стал жертвой коррупции, потому что те люди, которые украли этот берег, они вот таким образом защищают украденное. Это не первый пример и не последний.
Рассказал о подстерегающей туристов опасности на российских курортах Сергей Минжерицкий. Корреспондент Радио Свобода Антон Смирнов, Москва.
Сегодня гражданам Великобритании предстоит решить на референдуме, оставаться ли стране в составе Европейского Союза после 43 лет ее пребывания в европейском сообществе. Последние опросы показали, что сторонников как выхода из ЕС, так и сохранения статус-кво примерно поровну. Но если и допустить, что первых в итоге окажется больше, то прямые последствия Brexit для экономики и самой Великобритании и Европейского Союза и мировой все же преувеличиваются, полагает международный эксперт, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Гораздо важнее могут оказаться последствия косвенные. С Михаилом Бернштамом беседовал Сергей Сининский.
В начале июня Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила очередной, подготовленный ее экспертами, обзор мировой экономики. И, выступая на его презентации, главный экономист этой организации Кэтрин Манн сравнила по значимости для мировой экономики Brexit, то есть вариант выхода Великобритании из состава Европейского Союза, с так называемой жесткой посадкой экономики Китая, то есть резким торможением ее роста, если, конечно, оба события случатся. Сравнение, безусловно, не было прямым, но они были отнесены, условно говоря, к одной весовой категории. Китай – вторая по объему экономика мира после Соединенных Штатов, Великобритания – шестая. В этом контексте сколь сравнимы, на ваш взгляд, два события по своей значимости для мировой экономики? Случись оба. Михаил Бернштам.
Сравнение с жесткой посадкой Китая крайне преувеличено. Тут очень простая арифметика. Мировая экономика по паритетам покупательской стоимости составляет 110 триллионов долларов. Экономика Великобритании примерно 2,5 триллиона долларов. То есть она составляет 2,4% мировой экономики. Оценки того, что произойдет с экономикой Великобритании, разнятся. Есть официальные цифры Министерства финансов, что возможна рецессия и падение валового внутреннего продукта на 6%. Оценки всех остальных экономистов значительно меньше. Нобелевский лауреат Пол Кругман собрал всевозможные оценки и пришел к выводу, что возможно падение валового внутреннего продукта Великобритании на 2%.
Вы к тому, что, исходя из удельного веса экономики и возможный эффект выхода Великобритании из Европейского Союза, если так решит референдум?
Мы говорим о том, что если это падение на 2%, никаких положительных сдвигов, допустим, не будет, то тогда мы говорим о том, что это всего 0,05% мировой экономики. Если падение на 6%, то есть глубокая рецессия для Великобритании, значит, это падение на 0,15% для мировой экономики. То есть это в пределах статистической погрешности. Это то, что мировая экономика не заметит.
В свою очередь, удельный вес Китая в мировой экономике примерно в 7 раз больше.
Если бы в Китае произошел спад от 6,5% экономического роста, скажем, до нуля, вот такое вот резкое падение, то это совсем другая ситуация. Китай составляет сейчас 16% мировой экономики по паритетам покупательской способности. Значит, падение вот этих вот 6% означало бы полный 1% падения мировой экономики, что уже очень значительно. Поэтому величины просто несопоставимые. Великобритания очень важная страна, но просто в силу объема ее экономики, даже крупная рецессия, в общем-то, не будет иметь непосредственного крупного прямого эффекта на состояние мировой экономики. Значит, самое главное не прямой эффект, самое главное косвенный эффект. Вот если это приведет к дальнейшей дезинтеграции Европейского Союза, что вполне возможно, вот там уже начнутся крупные потрясения для мировой экономики. Но это совсем другой вопрос.
Мы к нему обязательно вернемся чуть позже, а пока вспомним, что сегодня примерно половина всего экспорта Великобритании приходится на другие страны Европейского Союза. В свою очередь, из совокупного экспорта этих других стран Евросоюза в Великобританию поступает 7%. Если допустить Brexit, возможно ли будет сохранить это соотношение, скажем, в рамках соглашения о свободной торговле Европейской экономической зоны, которая объединяет с Евросоюзом такие не входящие в него страны, как Норвегия, Исландия или Лихтенштейн?
Безусловно, Великобритания останется в системе европейской торговли. Во-первых, ничто не происходит мгновенно. В системе Европейского Союза существует подробно расписанный протокол выхода, есть процедура. Предусматривается двухлетний процесс. Если в течение 2 лет они не договорятся о условиях совместных действий, тогда просто автоматически через 2 года все закончится. Но за 2 года они договорятся. Все заинтересованы в том, чтобы Великобритания сохранялась в системе европейской торговли. Система европейского экономического пространства работает на тех же условиях, что Европейский Союз, но без регуляций правительства Европейского Союза. А для торговли ничего не меняется. Поэтому все будут заинтересованы, безусловно.
Но в последние месяцы звучало немало намеков в Евросоюзе на то, что, мол, следует как-то наказать Великобританию экономически, если вдруг она соберется покинуть Евросоюз.
Никто не заинтересован в том, чтобы кого-то наказывать. Помним, с чего начинался вообще Европейский Союз, еще когда не было Европейского Союза после Второй мировой войны, а был только союз стали и угля между Германией и Францией. Вот тогда уже один из основателей этой системы, великий человек, французский премьер-министр Робер Шуман, говорил, что задача не в том, чтобы наказать Германию, это было сразу после войны, а задача в том, чтобы инкорпорировать Германию для того, чтобы создать новую Европу. Так вот, не может быть речи о том, чтобы Европейский Союз и Великобритания не договорились о какой-то единой экономической и торговой зоне.
Сегодня 30% всех прямых иностранных инвестиций, приходящих в Великобританию, поступает именно в ее финансовый сектор, а их объем составляет 17% общего объема британской экономики за год. Более того, половина этих инвестиций в британский финансовый сектор поступает именно из стран Европейского Союза. Такие данные приводило недавно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. В случае решения на предстоящем референдуме в пользу выхода страны из Европейского Союза. Насколько реальной, по вашим представлениям, оказывается угроза сокращения этих инвестиций в Великобританию?
Постепенно может произойти некоторое сокращение европейских инвестиций. Маловероятно. Дело в том, что сейчас все страны пользуются либеральным финансовым режимом Великобритании, чтобы как раз выгодно вложить туда свои инвестиции и диверсифицировать свои мировые инвестиции, потому что в Великобритании своя и очень сильная и твердая валюта, британский фунт. Сейчас Китай активно работает на рынке Великобритании и через финансовые центры Великобритании работает со странами Европейского Союза. Значит, никому сейчас не выгодно менять вот эту систему финансовых потоков. Кроме того, рынки уже ответили, в общем-то, на этот вопрос. И ни сегодня, ни вчера, в течение всего этого процесса политических дебатов по поводу Brexit. А именно, процентные ставки продолжают снижаться на фунтовые активы параллельно со снижением процентных ставок по всему миру. То есть рынки не ожидают именно для финансового сектора каких-то колоссальных потрясений, независимо от того, как произойдет это голосование.
Если в целом последствия Brexit, случись он, все же не представляются столь уж драматическими, как для самой Великобритании, так и для экономики Евросоюза или в целом мировой, то как объяснить, почему в канун референдума так нервничали многие участники мировых финансовых рынков? Ведь об оттоке капиталов в связи с реальной возможностью Brexit из рисковых активов, будь то нефть или развивающиеся рынки, в более безопасные активы не говорил в последние дни разве что ленивый. Или здесь речь стоит вести именно о тех косвенных последствиях Brexit, случись он, о которых вы упомянули в самом начале разговора?
Вот они как раз могут иметь очень большие последствия. А именно, может произойти дезинтеграция, распад Европейского Союза. Я, например, только что написал статью о том, что это очень вероятно. Дело в том, что Европейский Союз сейчас, после того, как туда приняли страны Восточной Европы, бывшие социалистические страны, является очень неравным образованием. Страны с разным экономическим развитием и, самое главное, страны с разными социальными программами и с разным уровнем социальной помощи и не только неработающим людям, но прежде всего работающим. И поэтому иммиграция работников в Великобританию или в Германию, во Францию, в Нидерланды, в более богатые страны Европейского Союза, является очень привлекательной. Великобритания, кстати говоря, не так свободно пускает иммигрантов, потому что она не является частью Шенгенского договора.
Ну и привлекательность эта начинается, когда люди просто видят разницу в минимальных и средних заработках или объемах социальной поддержки.
Скажем, минимальная зарплата в Великобритании примерно в 3 раза выше, чем минимальная зарплата в странах Восточной Европы. В 2 раза выше, чем средняя по Европейскому Союзу. Кроме того, существуют всевозможные социальные пособия работникам, опять же. Люди получают налоговые кредиты, получают бесплатное или субсидированное жилье. В этой ситуации Европейский Союз превращается невольно в систему огромного социального или финансового переливания из стран более богатых в страны более бедные. И это ничья не вина, это не вина иммигрантов, это просто разный уровень экономического развития. И вот такое образование, которое возникло естественным путем, как бы, оно в длительной перспективе существовать не может, если только темпы экономического роста в Восточной Европе не будут резко выше, чем темпы экономического роста в Западной Европе, произойдет конвергенция, они все будут на одном уровне.
А если это выравнивание не произойдет или займет много лет?
Если они не будут на одном уровне, то одни будут помогать другим, и тогда население, естественно, против этого выступает. И это стоит как раз протест против иммиграции, протест против как бы субсидии более бедным странам, протест против тех регуляций Европейского Союза, которые навязывают более богатым странам эту ситуацию. Этот протест и стоит за желание выйти. Но он не уникален для Великобритании. Великобритания здесь первая, но такие же настроения могут возникнуть в Германии, могут возникнуть во Франции, в Нидерландах. И в этой ситуации судьба Европейского Союза оказывается проблематичной. И вот если произойдет этот Брексит, и Великобритания как бы даст первый сигнал тому, что люди этого не хотят, то дальше может возникнуть эффект домино. Вот это самое крупное явление, которое может произойти.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
А с ним беседовал Сергей Сининский. В Петербурге сотрудники интернет-издания Фонтанка.ру, проводившие расследование деятельности Евгения Пригожина, предположительно спонсирующего ольгинских троллей и частные военные компании в Украине и Сирии, в последнее время обнаружили за собой слежку. Наблюдение было установлено за Андреем Константиновым, Евгением Вышенковым, Александром Горшковым и Денисом Коротковым. По мнению журналистов, за этим, как и за участившимися в последнее время нападениями на блогеров-оппозиционеров, в частности из группы ВКонтакте «Преступная власть», стоят люди из структур Евгения Пригожина. Наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков связался с одним из журналистов «Фонтанки» Денисом Коротковым и попросил его рассказать о сложившейся ситуации.
Денис, когда впервые, скажем так, вы столкнулись с фамилией Пригожин? Как началось ваше расследование и чем вы занимались?
Фамилия Пригожин – одно дело, когда ее называли в СУЕ самые различные люди, а другое дело, когда в окружении командира частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывным «Вагнер», были замечены люди, которые, насколько нам известно, как мы обоснованно предполагаем, работают в службе безопасности концерна «Конкорд», контролируемого Евгением Пригожиным. Началось все это достаточно давно, потому что в свое время «Фонтанка» заинтересовалась историей, когда еще судно «Моа Си Дайвер», частной военной компании «Морн Секьюрити Групп», которая базируется в Москве и в Петербурге, было захвачено в Нигерии. Нигерийские власти, в общем-то, противоправно задержали экипаж и бойцов ЧВК, долгое время там их удерживали. Таким образом, мы вообще заинтересовались темой частных военных компаний, которые достаточно скрыто на самом деле. И уже потом, когда в различных средствах массовой информации, прежде всего восточных, а также в некоторых средствах массовой информации США, прошла информация о том, что в Сирии в 2013 году, как они сообщили, погиб российский наемник, и опубликовали документы и фотографии личных вещей Алексея Малюты и его удостоверение контрактника Moran Security Group. Это нам очень показалось интересно, когда мы стали разбираться, и мы тогда узнали историю славянского корпуса, того самого частного батальона, который был сформирован некоторыми менеджерами Moran Security для боевой работы в Сирии, как заявлялось, для охраны нефтяных месторождений официально. Для чего он предназначался на самом деле, другой вопрос, потому что бойцы говорят, что предполагались боевые действия. Тогда мы выяснили, что действительно этот отряд там был, мы выяснили, что он участвовал в боевом столкновении, как минимум в одном, мы выяснили, что Алексей Малюта на самом деле остался жив и здоров, и даже сумели с ним поговорить, о чем рассказали на наших страницах. Последний в числах октября 2013 года славянский корпус был вывезен двумя бортами в Москву, а его организаторы, господа Гусев и Сидоров, были арестованы, и, насколько опять-таки мне известно, впервые в России им было предъявлено обвинение в организации наемничества. Тогда мы думали, что история с этим закончилась, потому что все приехали, командиры арестованы, командиры под следствием, бойцов всех отправили по домам, они разъехались по всей России. Ну, а также по Украине, Казахстану, откуда тоже были некоторые контрактники. Когда после этого название «Славянский корпус» встречалось с событиями на юго-востоке Украины, в Донбассе, в Луганске, честно говоря, вначале мы думали, что это некоторое преувеличение использования известного бренда, хотя и были достоверные сведения, что некоторые бойцы «Славянского корпуса» погибли там, достаточно открытая информация, известны их имена, ну, мы их не называем, это нет смысла, это никому не интересно, но это тоже нормально, потому что люди активные, люди, имеющие боевой опыт, вполне могли там участвовать в добровольческих формированиях, например. Но постепенно информация накапливалась, и к осени 2015 года уже стало известно больше. Уже стало достоверно известно, что действительно, конечно же, не славянский корпус, который перестал существовать, но значительная часть его сотрудников под командой одного, опять-таки, из ветеранов Славкорпа Дмитрия Уткина под позывным «Вагнер» появились в качестве отдельного подразделения, оперировавшего в основном в Луганской области. Стали известны суммы вознаграждения, стали известны условия контракта, стали известны некоторые операции. Об этом Фонтанка рассказала осенью 2015 года. Той же осенью 2015 года стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнера» перекидываются в Сирию. Уже более достоверно мы узнали об этом только в начале весны 2016 года, когда нам удалось получить некоторые документы и доказать, что сотрудники, бойцы ЧВК «Вагнера» не только воюют и погибают на Украине и в Сирии, но и получают за это государственные награды Российской Федерации. И мы, естественно, тоже об этом рассказали. Фамилия Евгения Пригожина всплывала в разговорах, но это разговоры, это не факты. Но уже когда в мае сотрудниками ГИБДД во время операции ФСБ был остановлен кортеж господина Пригожина, который не остановился по команде инспектора, когда рядом с офисом «Конкорда» происходили всяческие разборки, выходили различные люди, насколько мы понимаем, представляющие службу безопасности «Конкорда» и господина Пригожина, мы там увидели знакомые для себя лица. В частности, мы там увидели господина Гуляева, который нам известно является одним из руководителей службы безопасности. И это дало некоторый толчок к дальнейшему нашему вниманию. Нам, в общем-то, достоверно известно, что сотрудники службы безопасности «Конкорда» были неоднократно замечены в совместных поездках и с господином Уткиным, и с другими известными участниками его формирования. Мы предположили, что здесь может быть некоторая связь. И, как мне лично кажется, мы предположили достаточно обоснованно, потому что здесь вопрос встает о финансировании. Вознаграждение бойца 240 тысяч рублей в месяц во время боевых действий, 80 тысяч рублей во время подготовки. Командиры отделений, взводов и рот получают больше, да? Инструктора там, видимо, тоже получают свои расценки. Численность бойцов, которые согласились с нами поговорить, оценивают, ну, она переменная численность, это формирование никогда не собирается, наверное, в полном составе, но человек 500-600 может там постоянно присутствовать. С чем согласны все наши собеседники, что у господина Уткина или у его работодателя очень высокая репутация в смысле соблюдения условий контракта по оплате. Оплата всегда выдается. За каждого погибшего его семье всегда выплачивается 3 миллиона рублей. Это достаточно серьезные деньги. Если даже не считать логистику, то
готовность боевой подготовки, питание, снаряжение и так далее. Абсолютно точно мы можем сказать, что у господина Пригожина возможности такие есть. Потому что именно фирмы, так или иначе связанные с господином Пригожиным, а также с контролируемым «Конкордом», также со связанным, ну, и со связанным им «Мегалайном», и приблизительно 2-3 сотнями других юридических лиц получают государственные контракты на такое количество миллиардов рублей, которые мне сложно подсчитать. То, что мы прикинули только по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства, ну вот мы увидели там в своем расследовании зимой этого года 30 миллиардов. Фонд борьбы с коррупцией Навального нас поправил, говорит, ребята, там 46 на самом деле. А кроме этого, нужно еще прибавить контракты по военному питанию, по военному строительству, по клинингу и так далее, и так далее, и так далее. Почему мы считаем, что эти контракты крайне прибыльны? Мы можем судить, опять-таки, только на примерах. В частности, на примере одной маленькой российской Ивановской области. В этой Ивановской области в сентябре прошлого года на должность заместителя регионального управляющего по клинингу была принята Марина Бычко, которая потом рассказала свою историю нам. Сама она была сотрудником «Мегалайна», при этом у нее были доверенности от 3 других юридических лиц, которые формально являются сторонами государственных контрактов. Она занималась только клинингом. Клининг – это наименее, видимо, прибыльная часть, да, и наиболее маленькая по объему денежных средств. Но что говорит человек, который непосредственно этим занимался? Он говорит, фактическая стоимость – это половина. То есть, если у нее там в месяц от 1,5 до 4,5 миллионов рублей закрывали актовые полных работ представителя Министерства обороны, то фактически, она говорит, можно было бы эту работу делать, ну, как минимум, в 2 раза дешевле. На самом деле, обходилось это еще дешевле, потому что, и это не только ее слова, это предоставленные документы, которые имеются в редакции, в этих компаниях, аффилированных с «Мегалайном», только 20% работников было оформлено в соответствии с трудовым законодательством, то есть на 80% работников не отчислялся ни налог на доходы физических лиц, ни отчисления в внебюджетные фонды никакие не шли. Это уже сразу же сходу 80% тени, да? Но те 20%, которые были официально оформлены, и они не менее 70-80% своей зарплаты получали черным налом, а их формальный оклад составлял, значит, несерьезные копейки. Так вот, это маленький клининг в маленькой области. Когда Марина приехала в город Петербург, чтобы рассказать об этом главному, который, наверное, не знает, да, и попыталась попасть на Пригожина, но дело ограничилось разговором с одним из представителей служб безопасности, после чего там ее там погладили по головке, попросили успокоиться, ехать обратно, обещали разобраться, ну, разобрались и уволили.
Денис, скажите, пожалуйста, а после чего журналисты, и вы в частности, и журналисты Фонтанки начали ощущать на себе интерес команды господина Пригожина?
Понимаете, Виктор, здесь интерес, он естественен, мы его предполагали, мы его рассматривали в определенной степени как неизбежное зло. Другой вопрос, что вот эти вот идиотские звонки, какие-то попытки выяснить дни рождения и так далее, они уже наводят на нехорошие мысли по одной простой причине. Потому что это пахнет огромным, сумасшедшим, диким и непроличным непрофессионализмом. А когда за дело берутся на профессионал или когда это им поручают, это может вылиться во всякие неприятные вещи. Скажем так, я знаю, что у господина Пригожина в службе безопасности работают профессиональные люди, бывшие сотрудники милиции, полиции. Многие из них имеют весьма приличную репутацию, заработанную в органах внутренних дел. Это серьезные люди, которые не будут заниматься подобной ерундой. И уж установить данные персональные, или, не дай бог, день рождения Дениса Короткова, ну, это для них настолько элементарная задача, что об этом даже не стоит говорить. И, как мне кажется, не их уровень устраивать какие-то идиотские там нападения в подъезде или поджигать машины. Другое дело, что есть, видимо, и другие какие-то структуры, возможно, параллельные, которым поручаются подобные шалости. Потому что, если, как известно, сотрудники так называемой фабрики троллей хулиганят, скажем так, в интернете и ведут, как они считают, идеологическую борьбу, то эти же люди могут зайти куда-то и дальше, а какой-то придурок без мозгов за 3 копейки способен на черт знает что.
Те нападения на пользователей сетей, которые происходят, да, уже сколько, насколько я понимаю, около 7 случаев, это говорит о том, что этим занимаются, я бы не назвал тех, кто этим занимается, высокими профессионалами, да, это уже уровень подворотни. Другой вопрос, мне на данный момент неизвестно, занимаются ли этим правоохранительные органы, но я думаю, что если будет принято волевое решение, дана соответствующая команда, то установить исполнителей, не скажу, будет просто, но думаю, что возможно.
Денис, скажите, а вам неизвестен список более 80 человек, о котором журналисты русской службы BBC сообщили, что есть такой список критически настроенных к нынешней власти блогеров, и как раз вот те люди, на которых нападали, непосредственно входят в этот список.
Я здесь некомпетентен. Мне о существовании подобного списка неизвестно, но это ничего не значит. Я не исключаю введение подобных списков. Более того, можно предполагать, что, наверное, они есть. Если кто-то считает кого-то врагом, то врага надо знать и посчитать.
Денис, скажите, пожалуйста, как вы думаете, дальше будут развиваться события? На самом деле, ведь, насколько мне известно, Пригожин не оставляет надежды удаления из интернета какой-то информации о себе.
Ну, как-то все это выглядит вообще-то так, что господин Пригожин, как к нему не относиться, безусловно, человек неординарный, человек сильный и человек интересный, но вот исполнителей и советников он, видимо, себе подбирает как-то очень хреново, потому что эта идея об этом иске, она, как мы понимаем, дала тот самый эффект пресловутой Барбары Стрейзен, абсолютно обратно. И это бесполезно. Можно удалить в поисковиках во всех, кроме Mail.ru, ссылки на статью «Империя Пригожина взяла военные городки». Ну и что? Эта статья уже продублирована в другой статье «Фонтанки». Эту статью, насколько мне известно, полностью выложил «Дождь». Эту статью сейчас уже можно увидеть еще, еще и еще. Если раньше она была в одном средстве массовой информации, сейчас она уже в нескольких. Ну, пусть себе удаляет. Кстати говоря, насколько я знаком с этим судебным делом, очень странная юридическая позиция, потому что никаких правовых оснований удалять ссылку на эту статью не усматривается, потому что времени забвения не прошло, материал вышел только этой зимой. Никакого судебного решения о том, что этот материал содержит порочащие недостоверные сведения, нет. Я думаю, что это не будет, потому что в этом материале, я уверен абсолютно, любой факт, который в нем указан, подтверждается легко и непринужденно документально. И каким образом юристы, советники господина Пригожина рассчитывают на то, что суд удовлетворит войсковые требования, мне непонятно. И никому из юристов, с которыми я общался, это действительно непонятно. То есть это, опять-таки, попахивает какой-то или сумасшедшей некомпетентностью, или другой вариант, что просто на сотрудники господина Пригожина любят деньги, и они их зарабатывают. Они же получают деньги не за результат, а за процесс. Идет процесс, деньги идут. Заказ поставлен, мы работаем. Деньги осваиваются, все хорошо.
С Денисом Коротковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. Московского музыканта, виолончелиста и вокалиста группы «Радио Камергер» Семена Лашкина обвиняют в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Лашкин был задержан вечером 20 июня на Никольской улице в Москве после того, как вместе с приятелем-музыкантом, сидя на лавочке, сыграл несколько песен. Представители полиции сочли, что выступление молодых людей мешало движению прохожих и составили протокол об административном правонарушении. Виолончель Семена Лашкина изъяли как предмет административного правонарушения до суда, который назначен на 28 июня. По предъявленной статье музыканту грозит штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Подробнее о том, что случилось, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с Семеном Лашкиным.
Я играл вместе со своим другом на виолончели на улице. Друг играл на шейкере, я играл на виолончели и пел. Без подключения, играли мы около часа, после этого часов в 9 подъехала машина полиции, попросили проследовать в отделение. Ну, мы как бы там, естественно, поговорили немножко, нас попросили еще раз, я проехал. Ну, потому что у меня был самый такой инструмент, естественно, заметный, большой, потому что шейкер, как бы тут даже непонятно, что это, как бы инструмент, не инструмент. Ну, обычно забирают одного человека, поэтому я просто уже как бы сел в машину, поехал. Завели на меня административное дело в отделении полиции, я там провел какое-то время, там около 2-2.5 часов. Потом мне как бы рассказывали, объясняли, почему я был неправ. Потом подписывали бумаги, да, по поводу этого дела, почему, как. Свидетелей никаких там и не фигурировало. Просто априори мне записали вот эту статью. Причина задержания была препятствие движению, общественному движению вот по улице Никольская.
Но вы же сидели там на лавочке.
Я, во-первых, сидел, а во-вторых, в этот момент вообще у нас не было слушателей. То есть это был действительно вот понедельник вечер, это не самый, честно скажу, такой успешный вообще день для того, чтобы играть на улице. Мы просто вышли поиграть, потому что была хорошая погода. И раньше мы играли, может, больше за деньги. Сейчас как бы это было даже не из-за денег. И могло быть даже этой песни как бы и не быть, которую мы играли уже последней. Мы уже ее закончили. И только там, через одну минуту где-то уже начался этот разговор. И я еще не успел брать виолончель. Просто обидение всего, что просто оставили виолончель. до суда, который будет через неделю, как предмет административного нарушения. Вот просто как мне, как музыканту, это обидно, потому что именно вот твой инструмент, то есть это такая интимная вещь, и, конечно, обидно ее там оставлять. Хотя мне заверили в отделении, нормально поговорили с сотрудниками полиции, что из-за сохранности сказали, не переживай, все будет нормально.
Ну вот вы упомянули, что, как я понимаю с ваших слов, что не первый раз у полиции уже возникают какие-то вопросы к музыкантам, которые играют. Это действительно так?
Я, наверное, сам вот по этому вопросу, честно скажу, не был просвещен. Вот узнал то, что да, вот оказывается, год назад на Арбате была такая известная тоже громкая история, когда такого довольно-таки известного гитариста, я сам его видел много раз, двухгрифовая у него, по-моему, такая гитара, его тоже, по-моему, забрали и забрали инструмент. Ну и на Арбате это еще это как вот там объясняли тем, что там есть жители. Просто на Никольской, вот насколько я знаю, жителей нет. Университеты какие-то, реконструкции. И они объясняли это же никак не жалобами жителей, а именно вот там такая статья, там написано несанкционированная организация публичного мероприятия, и там у меня в протоколе, это в бумажке, было написано, что толпа была больше 10 человек, а это неправда. Там не было никакой толпы больше 10 человек. Ну, что я, собственно, и написал, что я не согласен с формулировкой. На самом деле, я честно скажу, ничего особо страшного ни со мной, ничего такого не произошло. Просто действительно обидно, что сидел, играл просто на улице без подключения. Приехали, забрали, и забрали виолончель на неделю, а у меня сильный концерт. Я, конечно, нашел виолончель, но как бы такая ситуация непонятная.
Ну вот эта история вызвала очень такой массовый отклик и среди которых называют оппозиционерами, там возникают комментарии типа «полный беспредел полицейский». Вот вы согласны, что это действительно такой вопиющий случай?
Я честно скажу, я себя никому не причисляю, там ни к тем, ни к этим. Вообще стараюсь от политики быть подальше, потому что лучше все-таки заниматься музыкой. В том, как это все происходило, никакой грубости не было. Мы спокойно там разговаривали, в принципе, и с полицией, и со всем. И им этот случай тоже был не очень как бы интересен, я так думаю. Это для них это такая потоковая какая-то история, что меня вообще как бы побудило, то есть, так сказать, рассказать то, что об этом всем, потому что у меня реально забрали виолончель. То есть, как у меня в голове вот именно не укладывается, что как так, я просто сидел на улице, играл на виолончели, и у меня ее просто забирают на неделю. Вот это меня как бы действительно возмутило.
Писали, что у вас должны быть до суда еще концерты. Вы их отменяете или как будете выкручиваться?
Нет, зачем отменять? Но все-таки я же музыкант, я нашел виолончель другую. Ну, конечно, это, ну, может быть, скажется на качестве именно моей игры на виолончели, но никаких концертов никто отменять не будет, потому что, ну, было бы, я считаю, неправильно их отменять.
Расскажите, пожалуйста, вообще в целом о себе, о своей группе, что вы играете, как давно вы играете?
Группа «Радио Камергер». Мы все учились в Московской государственной консерватории. И, собственно говоря, мы почему и на название «Радио Камергер», потому что мы много лет действительно вот раньше играли на Камергерском переулке. То есть мы действительно в каком-то степени уличные музыканты с большим опытом. Вот, и такое у меня в первый раз в жизни. Я первый раз вообще в жизни был в отделении полиции. Группа у нас 2012 года. Мы играли преимущественно как бы какие-то такие обработки, аранжировки известных вещей. Но вот сейчас уже и делаем свои вещи. И участвовали мы и в шоу там на втором канале было, главная сцена, что-то типа «Голоса», только на втором канале. Были там в финале, и нас знают, на самом деле, очень многие и продюсеры, и музыканты, и Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, и Диана Арбенина, и Вадим Самойлов, тоже наш большой друг. Мы с ним играем иногда на его концертах. Ну, мы сейчас действительно функционируем просто как группа нормальная, которая играет концерты в клубах, выступает на фестивалях, пишет свои песни.
Вы говорите, что вы довольно давно выступаете и на улицах, в том числе.
Да.
А вот вы застали этот период в 2012 году, когда очень много людей, и в том числе, которые никак не были связаны ни с политикой, ни с чем, но вот влились в это так называемое, да, протестное движение? Или вы были вообще не с этим?
Я честно скажу, я не люблю как раз-таки те самые массовые собрания людей, которые вот там мне приписывали. Я не люблю митинги, я не очень люблю вот эти все толпы, собрания. Честно скажу, я считаю, что когда музыкант начинает заниматься слишком много, я, скажем так, не слишком компетентен просто вот в вопросах политики, и в них быть компетентным, надо в это углубляться, разбираться, а мне хотелось бы все-таки действительно больше заниматься вот как бы музыкой и всякими разными ее формами.
Ну, то есть в том, что случилось, вы не видите никакой политической подоплеки?
Ну какую? Ну это так, просто российская история. Ну как бы довольно-таки такая обычная. Мне кажется, в том смысле, что все как бы разводят руками, понимают, что это по существу это абсурд, но все-таки как бы, ну ты же понимаешь, ну что тут... Ну, типа, вот так надо. Я думаю, просто попал не в то время, не в то место, и просто не повезло. Так попал под горячую руку. Конечно, хотелось бы, чтобы законно этого нельзя было сделать. То есть, потому что сама ситуация, ну, действительно абсурдная. Конечно, хотелось бы, чтобы не было возможности, когда то есть, сидишь на улице, дамы играли, я не знаю, и когда тебя могут просто подъехать, забрать инструмент, это действительно странно.
Вам удалось как-то договориться с юристами, найти юристов, и какие у вас
очень
ожидания?
Очень много откликнулось юристов. Я не знаю, что будет. Мне сказали, что оправдательных приговоров по этой статье в последние несколько лет не выносят. Поэтому есть штраф. Я не знаю, есть сейчас действительно подключились очень серьезные, даже известные адвокаты, которые согласились помочь и уже помогают, на самом деле. За это спасибо большое.
Рассказывал музыкант Семен Лашкин. С ним беседовала Наталья Джанпаладова. В Петропавловске-Камчатском в этот четверг проходит согласованный митинг против новых требований техрегламента, введение которых создало проблемы владельцам автомобилей с измененной конструкцией. По новому техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств к изменениям в конструкции машин предъявляются требования, несоблюдение которых влечет за собой денежный штраф или аннулирование регистрации автомобиля, а все изменения в конструкцию должны вноситься только после согласования с ГИБДД. Автовладельцы возмущены тем, что многие доработанные машины были ввезены и зарегистрированы в России еще до вступления в силу новых требований. Автожурналист, телеведущий и организатор автомобильных фестивалей Алексей Корниенко рассказал в интервью «Радио Свобода», что автовладельцы по всей стране уже ощутили на себе влияние нового технического регламента и считает, что он может стать гвоздем в крышку гроба российской автомобильной культуры.
Начали поступать 2 недели назад звонки от владельцев тюнингованных автомобилей, причем не только со спортивной внешностью, но и внедорожников. Мы, соответственно, обратились к документу, который нам пытаются трактовать эти вот правила. Называется он технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, о запрете внесения изменений в конструкцию автомобиля. Странно, что люди об этом ничего не знают, не узнали саму процедуру, куда она взялась и почему про этот документ нам не рассказало правительство, не подготовило всех владельцев автомобилей с доработками. Ну, то есть, как понять и решить проблему, если ГАИ первый выезд делает вместе с экспертами МРЭО, специалисты МРЭО говорят, вот этот там спойлер не стоял на этом автомобиле, ты его поставил. Теперь тебе нужно делать внесение изменений в конструкцию автомобиля, и это должно быть указано в СС или ПТС. На вопрос, откуда так резко все взялось, что за документ, ГАИшники не в курсе. То есть, у них проводится... Рейды проводились уже 2 раза, 2 недели по выходным. Автомобилисты, юристы, кто подкован, говорят, за что вы нам меняете вот это вот. ГАИшники ничего не знают, мучат. И в итоге сходится на то, что, ребята, у нас указ, если у вас на машине что-то переделано, значит, короче, будем оштрафовать минимальный штраф 500 рублей пока что. А когда изменение вот это в технический регламент вступит в силу в июле, тогда будет штраф 5000 рублей. Предупреждение, что в течение 10 дней ты должен снять с автомобиля все вот это вот оборудование, которое тебе товарищ ГАИшник сказал, что установлено не как в стандартном автомобиле. Если в течение 10 дней ты не убираешь это все, у тебя снимает с учета автомобиль автоматически в МРЭО и делает запрет эксплуатации до удаления причины, да, вот этого протокола, что у тебя какие-то нестандартные вещи прикручены. Это там спойлеры, выхлоп, колесные диски, обвес, спортивные сиденья, спортивный руль. Теперь же что нам вменяют опять? Как-то резко за много-много лет везде начали кричать модное слово «стритрейс». И под него, значит, хулиганы, они повсюду, и все они на спортивных тачках. Ребята, это обман. Стритрейсеров 2%, а 100% владельцев спортивных или тюнингованных автомобилей. И что такое стритрейсеры, да? Они не гоняют по улицам города, они собираются где-то там ночью, перекрывают где-то часть дороги и катаются. Они не гоняют по улице. И они были в далеком, там, в 2001 году, когда появилась первая часть фильма «Форсаж», и закончились в 2008 примерно. Все люди, кто гонялся раньше, выросли. Они теперь гоняются на трассе. И были большие сборы автомобильных клубов. И клубами нелегальных гонщиков, которые уже в тот момент, в 2008 году, уже потихоньку отмирали, был приоритет, что по улице не гонять, потому что у нас нету стритрейсеров, у нас есть большая автомобильная культура. Почему где-то аварию увидели? О, догонялся стритрейсер. Почему вы не берете общее количество аварий и не делите на количество аварий со спортивными авто? Спортивный автомобиль, наоборот, приспособлен для гонок. Если даже человек поехал на достаточно большой скорости в городе, его автомобиль спортивный наиболее безопасен для этого. У него стоят специальные тормоза, специальная подвеска. Все для того, чтобы автомобиль легко справлялся с скоростью и маневрами.
Алексей, я правильно понимаю, что вы считаете, что таким образом в людях, которых вот городские власти таким удобным образом назвали стритрейсером, в них же они нашли такого некого идеального врага, которого можно быстро путем нескольких решений, нескольких законодательных поправок взять и избыть, победить?
Убить автомобильную культуру. Если они не занимаются, власти автомобильной культурой, говорят там, мы за здоровую молодежь, мы за увлечение молодежи. Но если вы не знаете, что у нас больше миллиона автомобилей с доработками, и у нас есть много автоклубов, есть большие движения по всей России, большие выставки, и стали проводиться серьезные мероприятия на международном уровне даже в России. А как, про какой вы любительский спорт сейчас говорите, если вы сейчас все запретите? Опять будет автоспорт для богатых, у кого есть деньги. А как человек из рабочего класса придет в автомобильные гонки? Этими поправками просто убьете сейчас все. Многие испугаются, поставят тачки на прикол, потому что нам трактуют какие-то регламенты, какие-то законы, которых нет. И пути решения нет. Внести изменения? Как? Мы спрашиваем у ГАИ, как? Давайте, мы легализуемся, давайте. Мы не хотим там тем ругаться. Дайте нам доступный способ. Мы готовы. ГАИшники разводят руками, а мы не знаем. Но мы
непонятно до сих пор все-таки, откуда растут ноги, потому что, ну, так это взялось.
Кто не знает. Есть несколько подозрений. Это может быть связано с техосмотром, что его обратно хотят гаишникам отдать. Либо это связано с новым карманом, который надо придется в виде, я не знаю, ГАИ и НАМИ.
А где территориально были случаи таких штрафов?
Москва, Подмосковье, городов России, Владивосток, Сахалин, там вот там тоже. Говорят про стритрейсинг, но если почитать то, что нам опять вменяют, это запрет внедорожного тюнинга. Где слово стритрейсинг? Ребята, эти люди не ездят по городу быстрее, чем 60 метров в час. Это просто невозможно. Потому что у них автомобиль приспособлен для того, чтобы лазить по внедорожью. Это там лебедки, шноркели и тому подобное. Далее. И сейчас самое главное. Под запретом у нас газобаллонное оборудование. То есть у нас в стране каждый второй стритрейсер получается, да? Нефть падает, цены на бензин растут, человек хочет экономить, ставит себе оборудование для газа, заправляется газом, и ему вот это запрещают. Под словом стритрейсер. Мы встречались недавно с автоклубами, с люди уже боятся ехать. А такое ощущение, что власть это нас специально не слышит. То есть мы куда не обращаемся, к депутатам. СМИ вообще все переворачивает. Из меня сделали стритрейсера. Приехал в Череповце в городе, попросили, я дал интервью. Приехал, они записи меня записали. Я рассказал про то, что есть автомобильная культура, что нет стритрейсеров. Я говорю, все точно будет, как записали? Да. На следующий день выходит передача, сразу меня представили. Алексей, стритрейсер из Москвы. Ну как так? Я серьезный человек, я за автомобильную культуру, я наоборот за безопасность на дорогах. Мне вот это, ну, вот так вот все перебирают. И все убегают от ответов, нагнетают обстановку, половина автомобильных клубов хотят уже претендовать, а этого-то и добиваются, чтобы потом запретить автоклубы, показать, вот, смотрите, они хулиганы, они опять перегородили все, мы уже начали с автоклубами обсуждать, что нам делать дальше. Первая половина июля, я думаю, мы добьемся того через депутатов, чтобы нам устроили встречу с представителями там ГИБДД или Госдумы или там правительства, там, чтобы мы обсудили все. Если вы решили нам что-то запретить и не довели это до логического там завершения, да, как оформить это все, составить нормативные документы, какой должен быть тюнинг. Если вам лениво, давайте мы его составим совместно. Мы не хотим митинговать, мы не хотим идти против государства. Зачем? Мы хотим упрощения процедуры внесения изменений в конструкцию автомобиля для автомобилей, которые уже были затюнингованы на момент принятия этих поправок. Что еще говорит пункт 74 этого же технического регламента Таможенного союза? Черным по белому написано. Находящимся в эксплуатации транспортным средством не применяются требования настоящего технического регламента и к наличию подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение. То есть у них этот пункт даже прописан. Те автомобили, которые уже были в эксплуатации или находятся в эксплуатации, которые были там на учете, у которых было ТО, этот регламент не относится. Пункт 74. Это вот запомните все. Пусть читают гаишники. 74-й пункт.
Рассказывал Алексей Корниенко. А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет мой коллега Ярослав Шимов. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».